«Свобода. Европейский час». У микрофона Александра Вагнер. В начале главные темы. Греция готовится к референдуму и возможному дефолту.
Большинство населения проголосует за продолжение переговоров с европейскими структурами СНГ.
Чехия арестовала скаковых лошадей лидера Чечни Рамзана Кадырова.
Хотела здесь иметь до 10 голов лошадей, чтобы здесь скакали в Чехии, по Европе, чтобы его конюшня была. Вот купили одного за 110 тысяч, а одного за 140 тысяч евро.
А также ситуация на линии соприкосновения в Донбассе, годовщина окончания существования организации Варшавского договора и начало депортации в странах Балтии, а также другие темы. В конце июня истек срок действия трехлетней программы финансовой помощи Греции со стороны Европейского Союза, Европейского Центрального Банка и МВФ. 1,5 миллиарда евро в счет текущего обслуживания долга Греция уже не заплатит. Об этом заявил министр финансов Янис Варуфакис. Страна после того, как правительству не удалось достичь договоренности об условиях предоставления будущих кредитов, например, обещанных МВФ более 7 миллиардов евро, готовится к референдуму, назначенному на воскресенье 5 июля. На этом голосовании греки должны решить, согласны ли они с действиями правительства или все же считают необходимым продолжить переговоры с кредиторами. При этом международное сообщество скептически относится к голосованию, отмечая, что оно не способно отвести дефолт. О настроениях греков и подготовке к референдуму Владимир Карамурза беседовал с афинским обозревателем Сократом Грамматикополосом.
Каковы настроения ваших сограждан накануне воскресного референдума?
Ну, откровенно, надо сказать, тревожные. Я думаю, что все смотрят сейчас новости и видят те очереди, которые выстраиваются в банкоматах. И я думаю, что это лучше всего передает то настроение граждан, которые сейчас будут в Греции.
А чего боятся греки?
Сейчас разгар туристического сезона. В Греции туризм – это одна из ведущих отраслей экономики. В ней занято достаточно заметное количество населения. Никому не хочется не то, что просто волнений, а, в общем-то, серьезных пертурбаций, связанных с тем, что происходит на переговорах между Грецией и нашими европейскими коллегами. Сейчас больше волнует, что будет и какие, возможно, решения. Тем более, что по прогнозам, прозвучали уже цифры, большинство населения проголосует за продолжение переговоров с европейскими структурами СНГФ, за продолжение программы финансовой помощи. Я думаю, что основная тема, которая бытует в умах греков, это как бы избежать не только даже финансовой нестабильности, но и последующей политической. Ведь в случае, если большинство населения проголосует за продление кредитных отношений, как показывают прогнозы, нынешнему правительству придется подать в отставку, ведь, по сути дела, оно пришло к власти именно на лозунге вообще разрыва всяких кредитных отношений. Сделало, правда, шаг назад, пошло на компромисс, начало вести переговоры, и, собственно, многие наблюдатели даже считают этот референдум тактическим ходом, чтобы скорее успокоить своих радикальных левых, все-таки союз радикальных левых – это коммунистическая партия, и попытаться с помощью этого референдума выскочить из этой сложной ситуации, когда нынешнему правительству пришлось отказаться от предвыборных обещаний и, по сути дела, продолжать ту программу жесткой экономии, которая проводилась предыдущим правительством.
А какой явки ожидают организаторы референдума?
Большой. Более того, правительство пошло на такие меры, как льготный, а для безработных даже бесплатный проезд на общественном транспорте. Платные дороги будут пропускать бесплатно тех, кто захочет добраться до своего места жительства и проголосовать.
Как ваши соотечественники вообще готовятся к дефолту? Потому что вот наши соотечественники, имея опыт дефолта 98 года, каждый раз пропадают у нас из магазина товары первой необходимости. Это значит, что россияне ждут банковского кризиса. А как реагируют греки?
Кроме, пожалуй, вот очередей к банкоматам, собственно, такого, что сметают все продукты в супермаркет, такого не происходит. Я скажу, что в целом все спокойно, и, в общем-то, правительство даже позаботилось о безопасности. властей и за все отпуска у полицейских, чтобы сохранить стабильность и чтобы не возникало никаких эксцессов. Никто не закупает ни соль, ни спички. Супермаркеты работают нормально, магазины работают нормально. Я бы даже сказал, что и в таверны народ по-прежнему ходит. Может, берет меньше, но паники не наблюдается.
У нас вот паника этой зимой как раз проявлялась в том, что закупали товары долговременного спроса. То есть дорогие автомобили, телевизоры, холодильники. Вот это тоже все по старым ценам исчезло в один день.
Во-первых, с 2009 года мы уже немножко устали бояться. Поэтому, когда вот сейчас немножко зазвонил колокол, когда были введены так называемые банковские каникулы и контроль за передвижением капитала, пожалуй, вот этот момент внес напряженность. А в целом же греки и так находились не в хорошем таком финансовом состоянии, чтобы еще чего-то бояться. Большая часть населения все же надеется, что вот этот вот зонтик евро над страной, он защитит какую-то финансовую стабильность. А другое дело, что для этого, как было отмечено, надо соответствующе проголосовать на референдуме. Я думаю, что чувство страха тут сыграет свою главную роль.
Падает ли популярность правительства Ципроса?
На удивление нет. Пока все опросы показывают, что по-прежнему сохраняется поддержка этого правительства. В принципе, население видит, что это правительство старается что-то сделать. А другое дело, что, ну, может быть, не очень получается. Но, как известно, танго – это танец двоих, да, и с другой стороны тоже. И я думаю, что все-таки последних вот этих всех событий большая часть населения, может быть, скептически, а может быть, наоборот, приверженцы даже фанатично относились к тому, что это правительство способно принести что-то новое. Ведь надо вспомнить, что, идя во власть, первое, что обещало это правительство, это вернуть надежду. Вот эта вот надежда и была возвращена. Другое дело, что мы видим очереди в банкоматы, и это, в общем, довольно серьезное производит впечатление на Грецию, где никогда таких очередей не было. Я думаю, что, в общем-то, народ, наверное, засомневается в правильности курса этого правительства. Падает поддержка политики правительства, но в целом Сириза по-прежнему остается лидером политической жизни Греции.
Недавно был же прецедент на Кипре, где в санации банковской системы многие лишились вообще своих вкладов. Как по-вашему, есть ли риск у греческих вкладчиков после дефолта вообще потерять свои сбережения?
Я, пожалуй, не совсем компетентен ответить на этот вопрос, потому что не хочется, во-первых, конечно, предсказывать что-то такое страшное, лишение всех вкладов. А, конечно, страх такой имеется, но тут надо скорее взглянуть на Европейский центральный банк. До недавних вот этих событий он поддерживал греческие банки, и, в принципе, они чувствовали себя стабильными, по крайней мере, на фоне общей кризисной ситуации. Другое дело, что после того, что произойдет, если будет все-таки ответ отрицательный и правительство пойдет на обострение ситуации, то тут уже сложно что-либо гарантировать. Скорее следует ожидать действительно серьезного какого-то пессимистического сценария. Но будем надеяться. Все-таки, опять-таки, надежда это правительство принесло. Остается только, пожалуй, надеяться.
Афинский обозреватель Сократ Граматикопулос рассказывал о том, как Греция готовится к референдуму, во время которого граждане страны примут решение, продолжать ли правительству переговоры с международными кредиторами или выйти из еврозоны. Вы слушаете «Европейский час», радио «Свобода». Министерство финансов Чехии обнародовало решение, принятое в прошлом году после введения санкций из-за аннексии России и Крыма. 5 беговых и племенных лошадей Рамзана Кадырова фактически попали под арест. Действует запрет на их вывоз из конезавода под Прагой, где они сейчас содержатся, за пределы Европейского Союза. Прибыль, полученную лошадьми на скачках, запрещено перечислять на счета лидера Чечни. В сообщении, опубликованном 22 июня на сайте чешского министерства финансов, говорится, что конюшня Рамзана Кадырова зарегистрирована в Жокейском клубе Чехии с 2012 года на имя человека, попавшего под санкции. Ей управляют две коммерческие фирмы, чьи владельцы не находятся в санкционных списках. Активы Рамзана Кадырова министерство контролирует с 25 июля 2014 года. В решении об аресте конюшни чеченского лидера говорится, что животных будут тренировать в прежнем режиме, они будут принимать участие в бегах, однако средства от побед на скачках будут идти исключительно на содержание животных. Возможная прибыль будет оставаться в Чехии. Сам Рамзан Кадыров отреагировал на решение чешских властей так. Цитирую. «Какие можно вести разговоры о правах человека на Западе, если там грубейшим образом нарушаются права лошадей, самых мирных, добрых и ласковых животных на свете? Если бы Буцефал услышал об этом, он и тысячи лет спустя от удивления пять раз перевернулся бы в своей усыпальнице, а Александр Македонский объявил бы войну с целью восстановления лошадиных прав. Но война не наш путь. Мы уверены, что Дешингхоум и его верные друзья по конюшне, Альдар и Альдзабр, сами справятся с ретивыми министрами». Конец цитаты. Заявил Кадыров. По словам тренера скаковых лошадей лидера Чечни Арслангирея Шавуева, конюшни Кадырова в этом году были прибыльными. Сколько в Чехии у Рамзана Кадырова лошадей?
Сейчас 5 лошадей.
А вы можете рассказать о них подробно? Что это за лошади?
Ну, могу рассказать. Вот 2 лошади мы покупали. Это еще до этих санкций, до этих проблем всех. Хотел здесь иметь до 10 голов лошадей, чтобы здесь скакали в Чехии, по Европе, чтобы его конюшня была. Вот купили 2 года назад на аукционе в Довил во Франции. Одного за 110 тысяч, а одного за 140 тысяч евро. А 2 лошади он покупал еще раньше на дубайский кубок. Вот Меандр, я не знаю, но говорят, очень большие деньги они стоили. Зазу и Меандр. Я точно вам не могу сказать, какая цена, это они договаривались частным образом. Ну, они были недешевые. Одного купил у немецкого владельца, вот одного у французского. И участвовал на них на дубайский кубок. А этот дубайский кубок, стоимость скачки 10 миллионов. Ну, даже это его так не миллионы эти, а он там приезжает, он в хороших отношениях с этими шейхами. А в Европе он так интересуется, как лошади бегают, а он не ездит на скачки сюда, его это особо не тянет. А вот Дубай, он сам ездит обычно на дубайский кубок и хочет, чтобы там хорошо выступали лошади.
А вы говорите 5 лошадей. Ну вот вы назвали 4, а еще одна?
А еще один Дешенхом. Это он был в Германии тоже в прошлом году. Купил тоже частным образом. Но он недорогой был. Говорят, 15 тысяч евро.
Каким образом эти лошади попали в Чешскую Республику? Когда это произошло? Какие ваши контакты с Рамзаном Кадыровым?
У него главный интерес в Дубаях. Скачки. И он туда ездит сам. А там они зимой. А на лето отправляют лошадей в Европу. Там у них сильно тепло. И вот он решил отправить сюда, к нам в Чехию, там, я не знаю, 4-5 лет назад. И вот так это не он, а менеджер. Так это менеджеры его работают. Они мне предложили лошадей сюда поставить. А вообще там агенты просили, и все еще там с ними чуть ли не скандал был, таких хороших лошадей надо посылать во Францию, в Англию или в Германию. А он не хотел, говорит, мне лучше, говорит, здесь с русским тренером, чтобы они здесь с чехами. Ему там не главное, что там зарабатывать деньги, чтобы лошади чувствовали нормально, отдыхали после дубайских скачек. А если, говорит, лошади будут отдохнувшие в порядке, можешь на них скакать. Вот так мы и начали с ним работать, с Кадыровым.
Но они же все-таки, эти лошади, принимают участие здесь в скачках. То есть они зарабатывают какие-то деньги.
Он не хочет ни копейки с этих денег. Если будет возможность для себя заработать, он будет рад. А если заработают больше, то мы купим лошадей здесь на аукционе в Германии или во Франции или в Англии. Он туда не ходит, чтобы деньги посылали. Еще до этих санкций он не хотел деньги. Он сразу сказал, менеджеры сказали, если на себя заработать, то это будет хорошо, потому что это ж не дешево, лошади это дорогое содержание. Мало кто зарабатывает на скаковых лошадях.
А вы же говорите, что еще эти выступают лошади в Дубае. Тоже они не зарабатывают там?
В Дубае, я не знаю, там тоже расходы, наверное, дорогие. Там бегают что-то, ну, плюса там, скорее всего, нету.
То есть вы думаете, что это просто от его, скажем так, хобби, эти лошади?
Хобби, да, он сильно любит лошадей, он вообще животных любит. Вы знаете, мне это немного бесит, когда из Кадырова делают там, я не знаю, кого-то жестокого человека. Он сильно любит животных, лошадей сильно любит. А там у них в Чечне это вообще традиция с лошадьми, спокон веков с лошадьми были. Любит скачки. Он, если посчитать, он в минусе с этими лошадьми. За покупку платят большие деньги. Они же не дешевые, эти лошади. А никогда он не продавал лошадей. Ему предлагали, а он никогда не продавал их.
Когда вам сообщили об этих санкциях, что теперь будет с этими лошадьми?
Нет, это санкции в прошлом году, где-то, по-моему, в сентябре приехали с Министерства финансов. Сказали, ну я знал, что санкции, он, и он в этом списке санкционном. Я у них сразу спросил, а что с лошадьми-то? Они очень дорогое содержание. Мы целый год, 365 дней, каждый день с ними водимся. Приходим, надо денег вычистить. Лошадь отъездит, он день не может стоять. Иногда в воскресенье стоим. И у них спросил этих с Министерства финансов. Они говорят, они могут скакать на себя, зарабатывать. Можете ли деньги брать, чтобы содержать конюшню этих лошадей, содержание. Только не посылать на счет Кадырова. Мы сейчас их не можем вывести в Россию. Он тоже уже очень недовольный, Кадыров. Ну, вывести мы не можем, пока не срушат санкции.
Довольно много зарабатывал он на этих лошадях в Чехии. Ну, а сколько еще посылал вам?
Ну, он каждый месяц посылает мне по 3-4 тысячи евро.
Это только на содержание?
Да, а почему вы думаете, что он много? Он немного зарабатывал здесь на них. Говорит, приз Европы мы 2 года назад, 100 тысяч евро. Он тут же записал этого жеребца добавочно на приз Труфальной арки во Франции. И заплатил за записку, но это добавочно. Когда пишешь вовремя, там платишь 7 тысяч евро. А когда добавочно... Уже стоит 100 тысяч евро. Вот это он все деньги послал с Кёльна туда, на Франс-Галоп.
Сейчас, когда ввели санкции, он продолжает посылать средства на содержание лошадей?
Не, ну сейчас не посылает. Он сказал, вот сезон начался. Он говорит, зарабатывайте, что можете, и содержите сами лошадей. А если будет у нас плюс, допустим, ну заработаем каких-нибудь 30-40 тысяч евро наверх, можем купить лошадь на аукционе в Баден-Баден или во Франции, или в Англии. А туда он ничего не хочет, чтобы ему посылали назад.
А раньше эти лошади участвовали в Дубае еще тоже в скачках зимой, да? Сейчас, я так понимаю, это прекращено.
Не, ну если санкции не срушат, они уже не поедут. Мы не можем их вывозить с Европейской Унии никуда. Зимой лошадь стоит, она не скачет, не зарабатывает. А надо каждый день кормить. Вода, электрика, бокс, солома, овес. Людям нужно заплатить. Вот сейчас, если они не будут нам деньги платить, у меня 2 человека работают на его лошадях. Я не знаю. Буду звонить опять, чтобы это... Он отсылал деньги. Ну, я надеюсь, заплатят нам тут.
А сейчас деньги все идут в государственную казну, да? То есть вам напрямую ничего не идет?
Нет, нет, не в казну. Там есть центр в Праге, в жокей-клубе. И вот там мы пишем за записные, это... А вот что останется плюс, они потом владельцам рассылают на счета.
Говорит Арслангирей Шавуев, тренер скаковых лошадей лидера Чечни. Шавуев в прошлом был жокеем советской сборной. В 2001 году он переехал в Чехию, где с тех пор тренирует лошадей, в основном принадлежащих выходцам из стран бывшего СССР. Среди его клиентов не только лидер Чечни, но и, например, кемеровский предприниматель Валентин Бухтаяров, а в прошлом казахский режиссер Ардак Амиркуров. В жокейском клубе Чехии Шавуев зарегистрирован как тренер 9 лошадей. Из них 3 принадлежат Рамзану Кадырову – Альдар, Альдзабр и Дешингхоум. В сообщении Министерства финансов Чехии говорится, что помимо беговых у Кадырова есть и 1 племенная лошадь. Что касается скаковых лошадей, то все они были приобретены в одной из стран Европейского Союза. Гнедой жеребец Альдар родился на французской кониферме, жеребец Альдзабр – питомец ирландского заводчика, а гнедой Дешингхоум воспитывался в Германии. Больше всего прибыли Рамзану Кадырову мог бы принести французский жеребец Альдар. Только в этом году он выиграл на бегах около 33 тысяч долларов США. Конь одержал победу 3 раза при 4 стартах. Остальные скаковые лошади кадыровской конюшни приносят более скромную прибыль. Дешингхоум за свою спортивную карьеру заработал более 18 тысяч долларов, четверть этой суммы в этом году. Альдзабр принес владельцу почти 7 тысяч долларов, в этом году половину этой суммы. Для сравнения, стоимость конюшни для 1 лошади на кониферме Dark Horse, где тренируют жеребцов Рамзана Кадырова, она расположена в 50 километрах от Праги в поселке Крапчица, приблизительно 300 долларов в месяц. Всего же с 1997 года конюшня Кадырова заработала более 9 миллионов крон, около 380 тысяч долларов. В этом году около 500 000 крон. Эти деньги из-за введенных санкций останутся в Чехии. В настоящий момент кони Кадырова принимают участие в чешском дерби. На самого успешного из них, жеребца Альдара, выписан неплохой курс – 2,25:1. Шансы на победу у еще одного кадыровского жеребца, Альдзабра, всего 8:1. В Чехии команда Кадырова имеет свою утвержденную для выступления форму. Комбинация трех цветов – зеленого, белого и красного. Жокеи из Ирландии и Казахстана. В отличие от Чехии, где несколько лет назад конюшню Кадырова без проблем зарегистрировали для участия в скачках, в 2011 году это отказались сделать в двух штатах США – Кентукки и Нью-Йорке, где по просьбе властей запретили старт коня Кадырова «Свит Даки». Несмотря на то, что за минувшую неделю интенсивность боев на линии соприкосновения в Донбассе значительно снизилась и появились даже сообщения о достигнутой договоренности по очередному обмену пленными, ситуация в Донбассе как на освобожденных украинских территориях, так и на контролируемых сепаратистами остается напряженной. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк побывал в Артемовске, городе, который находится всего в нескольких десятках километров от контролируемой сепаратистами Горловки.
В общем-то, Артемовск не очень отличается от всех остальных крупных городов, которые находятся в прифронтовой зоне. Это все-таки не зона АТО как таковая. Но, тем не менее, эти города, которые чувствуют на себе вот это дыхание войны. И, в принципе, что в Краматорске, что в Артемовске, что в Славянске, настроение неоднозначные, если их так вот одним словом охарактеризовать. Очень большая часть населения как была, так и остается ориентирована пророссийски, а это значит проДНРовские или проЛНРовские. Они не скрывают своих симпатий, и этот конфликт на бытовом уровне очень ощутим. Буквально разрываются семьи, мужья с женами могут не разговаривать. Два дня назад я участвовал в эвакуации девочки, ей 12 лет, из Горловки. Горловка оккупирована, и родители просто захотели, чтобы девочка провела лето в хороших условиях, то есть съездила в какой-нибудь лагерь молодежный, например, в Ровенскую область. Но при этом оставлять девочку на территории подконтрольной Украине они не хотят, потому что считают, что это опасно, потому что здесь украинцы, националисты. То есть, ну, вот вся мифология, которая сопровождает этот конфликт. То есть вот такой вот диссонанс между тем, что нужно отправить ребенка в нормальных условиях отдохнуть летом, но нельзя оставлять, потому что это опасно, это вот такой вот очень характерная черта. И многие именно так и думают, что в Артемовске, что в Краматорске, например.
А вот пытаются ли украинские власти как-то повлиять на то, чтобы ситуация изменилась, чтобы отношение к украинскому государству поменялось? Очень много об этом говорится на политическом уровне, но вот интересно, как это действует непосредственно в этих городах?
Новый глава администрации Павел Жебривский во всех своих публичных выступлениях и на пресс-конференциях, на которые я наблюдал, на брифингах, он проводит одну, ну, в общем, очевидную мысль. Для того, чтобы изменить отношение как жителей Донбасса, как проживающих на территории оккупированной, так и на территории, остающейся под контролем Украины, чтобы изменить это отношение, нужно создать такие условия, чтобы здесь было жить выгодно. То есть создать рабочие места, создать более лояльное отношение к ведению собственного бизнеса и так далее. Ну, девочка, которая эвакуировали из Горловки, в первую очередь пошла в магазин, купила молочный продукт, купила йогурт за почти 8 гривен. И тут же начала звонить дедушке для того, чтобы похвастаться, что здесь он стоит 8 гривен, а не 16, как стоит в Горловке. Такие вещи на уровне руководства области пытаются реализовать. Есть еще один момент, который очень неоднозначный. На мой взгляд, он положительный, но многие местные жители относятся к нему с неодобрением. Это блокада территорий, остающихся под контролем сепаратистов. Блокада реальная, в отличие от Луганской области. В Донецкой области началась после прихода нового главы администрации. И тут же местные жители почувствовали на себе все тяготы экономической, социальной блокады, потому что это огромные очереди на блокпосту в Артемовске, который, по сути, ну, почти единственный остался для пропускного режима. Вчера, например, я наблюдал очереди в 3 километра. Люди стоят по десятке просто часов, ждут возможности проехать на территорию сепаратистов, там, проехать в Донецк, встретиться с родственниками. Никакие грузовые фуры не пускают, ни пассажирские автобусы теперь тоже не проходят. это тоже дает свои плоды. То есть людям гораздо выгоднее, гораздо эффективнее жить здесь, где цены меньше, где есть обеспечение продуктами питания, там, электроэнергии и так далее, нежели переезжать на ту территорию с такими трудностями. Плюс в Донецкой области, которая остается оккупированной, наблюдаются очень серьезные проблемы с бензином, соляркой. И это тоже эффект, который сразу дала блокада экономическая, обеспеченная новым главой администрации. Эти все меры, какие-то положительные изменения в экономической жизни здесь, на территории подконтрольной Украины, и блокада для того, чтобы ужесточить режим экономической неустроенности на территории, захваченной сепаратистами, по всей видимости, это как раз такие реальные шаги для того, чтобы изменить отношения. Это очень неоднозначные шаги. Люди к блокаде, например, относятся зачастую очень отрицательно и агрессивно. В очередях случаются драки, прокалывание колес. То есть это очень такой раздражающий фактор. Но при этом в глобальном смысле он приводит к изменению экономической, а значит и социальной ситуации. Ну, я не говорю о таких очевидных вещах, как праздники, как какие-то массовые мероприятия, как изменение режима работы местной милиции, потому что глава донецкой милиции Вячеслав Аброськин, такой человек новой формации, который организовал работу подконтрольного органа максимально открыто. То есть человек, который ведет собственный Facebook, он общается почти с любыми журналистами, которые к нему пытаются получить доступ, очень открытый, и он пытается также выстроить работу милиции. Например, раз в неделю в каждом крупном поселке на центральной площади сотрудники местной милиции проводят развод, на котором публично зачитывают задачи, зачитывают ориентировки и так далее. То есть люди могут наблюдать, чем занимается их милиция, какие задачи она исполняет, насколько эффективна и так далее. Это приводит к колоссальному эффекту. Люди, которые видят, что их реально защищают, совершенно по-другому начинают относиться к органам власти.
Как будут пенсионеры, которым Украина пообещала все-таки выплачивать пенсию в случае, если они зарегистрируются на территории Украины, будут получать свои деньги? Они очень часто приезжали, забирали пенсию и уезжали обратно на территорию подконтрольную сепаратистам. Как сейчас в связи с ужесточением вот этого режима обстоят дела вот с этими людьми?
Ужесточение режима проезда коснулся прежде всего провоза товаров. Для того, чтобы перекрыть обеспечение сепаратистов первоочередными товарами, вот здесь цель преследовалась именно это. На пенсионный туризм, как он был до этого, так он остался сейчас, это, в общем, не очень сильно повлияло, насколько я могу судить. В Краматорске было зарегистрировано, по последним данным, около 45 тысяч вынужденных переселенцев, большая часть из которых, и это признают сами органы власти и волонтеры, которые помогают переселенцам, это как раз те самые туристы, которые приезжают сюда за разными пенсиями, социальными выплатами, детскими пособиями и так далее, забирают их и уезжают обратно. Понятно, что сейчас им будет физически тяжелее осуществить эту процедуру, потому что просто огромные очереди и сложности на блокпостах, они будут влиять негативно. Но сама процедура, она не меняется. Во всяком случае, что касается пенсий, никаких изменений пока не последовало.
Находящийся в Донбассе корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк рассказывал о своей поездке в Артемовск, который находится всего в нескольких десятках километров от контролируемой сепаратистами Горловки.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
У микрофона Александра Вагнер, Европейский час. 1 июля 1991 года окончила свое существование Организация Варшавского договора. Если бы этого не произошло, в этом году исполнилось бы 60 лет с момента основания этой организации. Что в действительности представлял собой военный блок социалистических стран, созданный весной 1955 года? Об этом международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов беседует с российским историком, автором книги «Балканский щит социализма» Артемом Улуняном.
Создание Варшавского договора. Это был блок Оборонительный или агрессивный? Понятно, что пропаганда преподносила его тогдашнее как сугубо оборонительный блок, созданный в ответ на создание НАТО, да еще и на 6 лет почти позже. А как было на самом деле с точки зрения нынешних историков?
Я бы сказал так, что данный блок являлся блоком противостоящим НАТО. Задача его заключалась в том, чтобы европейские страны социалистического лагеря, ну тогда они назывались народно-демократические страны, объединились в военно-политическую группировку под руководством Советского Союза. И, в принципе, можно сказать, что это была такая проекция НАТО, но только в социалистическом его или коммунистической его форме.
А доминирование Советского Союза в этом блоке, насколько оно было абсолютным? Понятно, что основные должности, как известно, там занимали командные должности советские генералы и маршалы. Тем не менее, у восточноевропейских союзников или сателлитов СССР было хоть какое-то пространство для маневра и влияния в рамках Варшавского договора?
Если говорить о Варшавском договоре как об организации, то, конечно, она, эта организация прошла эволюцию, несколько этапов. На первом этапе, с момента создания ее и вплоть до 1965-66 года, это, конечно, доминирование Советского Союза полное. Но по мере развития стран, входивших туда, осознание ими, этими режимами, которые там существовали, неких национальных интересов, как они их формулировали, ситуация резко начала меняться. Потому что у Польши, у ГДР, у Болгарии, уж не говоря о Румынии и Албании, появлялись свои интересы. И, в принципе, нередко возникали определенные коллизии. С 65-го практически по 1975 год это процесс формулирования как раз этих национальных интересов этими государствами, входившими туда. И жизнь советских бюрократов военных начала очень серьезно осложняться. Да не только военных и политического руководства Советского Союза, когда пришлось уже иметь дело со странами, которые, конечно же, в отличие от Албании, порвавшей окончательно с Варшавским договором в 1968 году, после чехословацких событий, возникли проблемы еще и с Румынией. Были проблемы и с Польшей.
А в чем заключались проблемы, например, с Румынией?
Фактически ведь, будучи в составе Варшавского договора, Румыния осудила действия Советского Союза и других четырех стран, которые участвовали в подавлении чехословацкой весны.
А как получилось так, что потом за это Чаушеску и его режим никоим образом не были наказаны?
Наказать режим Чаушеску было довольно сложно. Хотя вот события 68-го года, кстати сказать, вот занимаясь этой проблемой уже на основании открытых документов, могу с уверенностью заявить, что в Румынии очень серьезно опасались, я имею в виду Николая Чаушеску, очень серьезно опасались действий СССР и его союзников в отношении Румынии. Более того, даже была изменена военная доктрина Румынии. В частности, появилась такая концепция, как общенародная война. Речь шла о практически вооружении народа, о создании неких таких парамилитарных структур по образу и подобию югославской военной доктрины. Страх был очень большой. Наказание не последовало в чистом виде, но опасения были очень серьезные, и осложнение отношений настолько было серьезным, что Чаушеску запретил даже проведение любых видов маневров на территории Румынии, за исключением там штабных, где не было никаких вооруженных сил. И в Румынии не проводились никакие маневры. Судя по всему, хотя архивы, к сожалению, не все открыты, но в Москве рассматривали вопрос о том, что Чаушеску с Лиском ведет дело самостоятельно, и вообще вопрос стоит, наверное, о возможных путях даже его замены такими конвенциональными пока еще способами внутри Румынии. Но проблема была.
То есть можно сказать, что членство той же Румынии в Варшавском договоре с какого-то момента было, ну, почти что формальным, так?
Тут тоже проблема. С одной стороны, Чаушеску осуждал действия Варшавского договора. Более того, везде подчеркивал независимый курс Румынии. Не секрет, что он заявлял о том, что надо распустить сразу два блока. Но в то же время по линии военно-технического сотрудничества очень часто Бухарест обращался к Советскому Союзу о необходимости помощи военно-технической. И такая помощь оказывалась. Но параллельно с этим Бухарест налаживал отношения с Белградом. И практически можно сказать так, что с начала 70-х годов существовала определенная даже кооперация между Белградом и Бухарестом в создании определенных видов вооружений. В частности, это и ВВС, и бронетанковые войска и так далее. Но сохранение своей позиции в Варшавском договоре для Николая Чаушеску был очень важным. По одной причине. Будучи, во-первых, членом Варшавского договора, он как бы находился под зонтиком Варшавского договора. Естественно, что он очень боялся Запада. А с другой стороны, он еще и повышал таким образом свой статус, что является членом Варшавского договора, выступая с неких таких позиций, как часто говорили про западных, хотя они не были совершенно прозападными, но поднимал свой рейтинг даже среди международного сообщества, вот именно среди демократических стран. И поэтому уже в последующем, вот начиная с 75-го и вплоть до 89-го года, я бы не сказал, что он прерывал отношения с Варшавским договором, и что эти отношения были формальными. Да, он отказывался от маневров, от учений, но очень так вел себя достаточно жестко. Даже вот если вспомнить начало 80-х годов, он был одним из тех людей, который очень жестко выступал против солидарности в Польше.
А обратного рода проблема, так сказать, с суперлояльными членами Варшавского договора у Советского Союза была? Потому что вот по некоторым данным, перед тем же вторжением в Чехословакию, там лидеры тогдашней Польши и ГДР были более активны, чем Брежнев в подготовке вторжения или, по крайней мере, в политическом, так сказать, обсуждении этого вопроса.
Вы упомянули две страны, я бы упомянул еще одну страну. Это была Народная Республика Болгария во главе с Тодором Живковым, которая была сверхлояльна, она считалась наиболее даже лояльной, чем все вот названные вами страны. Не могу сказать, что это были некие консерваторы, с которыми приходилось бороться в Москве. Скорее, Москве приходилось учитывать некие определенные нюансы в политике этих стран, прежде всего в регионе. Польша, например, и ГДР были весьма заинтересованы в проведении определенной восточной политики со стороны Федеративной Республики Германии именно в том смысле, как им бы хотелось. И Советскому Союзу приходилось с этим считаться. Что касается Болгарии, например, то не секрет, что, используя свое членство и в СЭФ, и в Варшавском договоре, и имея особые отношения с Советским Союзом, она, тем не менее, очень хотела получить некий статус особый на Балканах. И выступать в роли, ну, если не лидера, то одного из очень сильных игроков на Балканах. С этим тоже приходилось, кстати сказать, считаться Советскому Союзу. Так что не могу заявить о том, что существовала некая консервативная оппозиция и существовали некие либеральные советские политики. Нет. Скорее, начиная где-то с 70-х годов, в Москве приходилось иметь в виду интересы своих сателлитов или союзников, как угодно.
Прошло уже немало лет, и читая некоторые комментарии СМИ, которые звучали активно вот этой весной в связи с годовщиной создания Варшавского договора, потом приближающейся годовщиной его распуска, я отметил такое, зачастую выражавшееся глубокое сожаление о том, что вот не поборолся Горбачев за статус этих восточноевропейских стран, за то, чтобы не допустить того, чтобы они так быстро, так сказать, перебежали из ликвидированного Варшавского договора под зонтик НАТО. С вашей точки зрения, как историка, реально было сохранение, конечно, не Варшавского договора, но, по крайней мере, какого-то военно-политического влияния России в 90-е годы в Восточной Европе? Или эта реакция, которую мы сейчас наблюдаем в оценках Варшавского договора, скорее такое выдавание желаемого за действительное и такой признак нынешней ностальгии определенной по советским временам?
Могу лишь сказать, что среди историков, большей частью, конечно, да не большей частью, практически всех, нет таких мнений о возможности сохранения Варшавского договора или неких действий со стороны Горбачева, который как бы мог заставить кого-то не входить в какую-то военно-политическую структуру или в политическую структуру. Это просто, вы правильно, наверное, сказали о том, что подобные рассуждения попахивают, в общем, некой маниловщиной. Что касается влияния постсоветской России в Восточной Европе, я бы не стал снижать уровень ее влияния. Все заявления о том, что якобы Россия ушла из Восточной Европы, что у нее не осталось никаких рычагов, там это не соответствует действительности. Остались колоссальные связи. На уровне, скажем так, персонифицированных связей. Много людей в Восточной Европе было связано с Советским Союзом. Многие учились. Многие, кстати сказать, до сих пор политические деятели знают русский язык так же, как и знают граждане Российской Федерации. Многие имеют бизнес. И поэтому вот эти заявления о том, что с прекращением Варшавского договора прекратилось влияние и России на ситуацию в Восточной Европе, ну, это совершенно не соответствует действительности. А если говорить серьезно, как о военно-политическом союзе, он был идеологическим союзом. С изменением общественно-политической ситуации такая необходимость просто отпала, потому что существование двух блоков государств, притом часть из них уже заявила о том, что они такие же государства, как и в старой Европе, является просто бессмысленным. Все-таки НАТО – это не просто военно-политическая организация, это еще и так или иначе она связана и с европейским сообществом, и с многими другими организационными формами. Варшавский договор был связан с существованием двух таких факторов. Это первый, конечно, Советский Союз, а второй – это Совет экономической взаимопомощи. Поэтому говорить о сохранении Варшавского договора как такового, мне кажется, просто невозможно. Хотя, конечно, в мифотворчестве многие сейчас преуспели.
Почему же тогда не распустился блок НАТО?
Вот тут тоже есть один момент такой. После прекращения существования Варшавского договора и Советского Союза блок НАТО не усилился. Количество членов, о котором все время говорят, это формальное пребывание в организации, которая обеспечивает национальную безопасность этих стран. И в какой-то степени, ну не в какой-то, а даже в большой, в условиях нестабильности в той же Восточной Европе и на Балканах, ну может выступать в роли гаранта. Можно считать как стабилизирующий фактор. Если бы не последующие события, кстати сказать, последних определенного количества небольшого лет, мне кажется, этот блок очень серьезно ослаб. И говорить о том, что он с самого начала начал расширяться и увеличивать свою мощь, мне кажется, не стоит. Ведь были сокращены многие программы, превратился в организацию, просто гарантирующую безопасность стран. Поскольку там существует одна из известных всем статей, когда нападение на одну страну является не больше, не меньше нападением на весь блок, то, конечно, это имело большое значение. Как показал опыт, существование этого блока оказалось необходимым в кризисных ситуациях.
Ярослав Шимов беседовал с российским историком, автором книги «Балканский щит социализма» Артемом Улуняном по случаю годовщины создания и окончания существования организации Варшавского договора. В июне 1941 года в Литве, Латвии и Эстонии прошли массовые аресты граждан, что положило начало депортациям, которые продолжились вплоть до 1953 года. В лагеря и на пожизненное поселение вглубь СССР, в основном в Сибирь, двинулись вагоны с сотнями тысяч людей. Эти события явились продолжением советской оккупации прибалтийских республик в 1940 году, которую в своих резолюциях осудил как Совет Европы, так и Европейский парламент. Советский Союз называл этот процесс присоединением Прибалтики к СССР. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
В Литве за период с 1940 года по 1953 в ходе сталинских репрессий в общей сложности около 300 тысяч человек были убиты, отправлены в ссылку или тюрьмы. Спецоперациями занимался тогдашний НКВД. В Эстонии этим командовал Андрей Жданов, в Латвии Владимир Деканозов, в Литве Андрей Вышинский. Перед ними была поставлена задача депортировать прежде всего чиновников прежних режимов и бывших офицеров местных армий. Об этом говорилось в тогдашнем постановлении ЦК ВКПБ о мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента. Среди таких элементов оказались тысячи обычных людей, крестьян, священников, инженеров с семьями. В числе них тогда была и известная сейчас литовская поэтесса и переводчик Рамутя Скучайте. Она попала в Сибирь 17-летней девушкой. Перед этим депортировали ее мать и отца, которые были учителями.
Я была одна, последняя из всей семьи. Училась в гимназии. Пришли ночью и взяли. Повезли, не знали куда. Я помню, как я завидовала девочкам из своей гимназии, которых везли вместе с семьями. Привезли через 3 недели в зиму в Иркутской области поселение. Больше всего литовцы, но были и украинцы. Особенно семьи кулаков, как говорили тогда. Мать, например, оставалась в бараке, делала пищу какую-то, а все остальные работали на заводе, у которых была сила тем сносно, как говорится. А были женщины с детьми, которые буквально привязывала самого маленького ноге к кровати, ставила какую-то мысочку, чтобы он пробыл эти 8 часов, и шла работать. Были бараки, такие нары, крест-накрест сделанные из досок. Еле неважно, хлеб, была картошка. Рыбы был только омуль, очень соленый, и то не всегда. Дали подписать такие бумажки. Внизу была подпись главы семьи, которую я подписала, что такая-то такая высылается пожизненно в город Зима, поселок Лесозавод, как член семьи участвовавших в фашистско-националистических бандах. Вот мне сейчас 83 года, и я думаю, как я такое подписала? Вы знаете, когда впереди вся жизнь, думаешь, что что-то, наверное, будет хорошее. Работа была на лесозаводе. Сначала с такими, багоры назывались, вытаскивали женщинами из оки бревна и доставляли по берегу на территорию лесозавода. Помню, как одна женщина сказала: «Ты встань посередину, будет легче, ты же не привыкшая». В самом деле была не привыкшая. Поступила в 9 класс. Классная руководитель предложила чертить, делать копии по ночам. И так кончила школу. А потом Институт иностранных языков в Иркутске получила телеграмму: «В наличии паспорта выезжайте на экзамены». Какой паспорт у нас? Поехала. Думаю, что будет, то будет. Сдала экзамены и принят. На заочное, конечно.
Мама была ваша выслана. Вы друг друга видели потом?
Сначала ей было можно писать одно письмо в год. Потом уже переписывались, она знала, где я. И когда ее освободили, так как ей было запрещено вернуться в свою республику и большие города Советского Союза, она приехала ко мне. Когда уже умер Сталин, так в 56-м году мы вернулись в Литву.
Страшные истории. При этом не встречаю озлобленности, хотя все это исковеркало жизнь.
Я сама не чувствую этого. Вы знаете, люди везде люди, во-первых.
Может быть, это такая христианская покорность судьбе?
Может быть, это врожденное. Кто знает. Даже моя мама, ну вы представьте себе, ничего не знать о своем ребенке, обо мне 10 лет, не достать ее ни рукой, ни сердцем. Кроме того, мой отец-то умер в лагере от голода. И главное, мне казалось, что когда мы вернемся, все вроде бы найдем. Увы. И вот такое я чувствую сейчас в старости, представьте себе. У меня есть крыша над головой, да. У меня есть все, что мне нужно, но дома нет.
Виновата в отсутствии этого чувства вот та трагедия в молодости?
Я думаю, что да. Это самая большая травма. Может быть, люди другие не сознают ее, но это так. Навсегда потеря дома. Дома как институции. Самое страшное – отнять у человека семью и дом.
Что вас греет сейчас?
Дочери, внучки две.
В городе зима после того, как уже вернулись оттуда, вы когда-то бывали?
Нет, я не бывала, но у меня есть связь. Нашла меня одна краевед. Молодая женщина присылает вырезки из газет.
Вот эти все грустные, драматичные вещи нашли отражение в вашей поэзии?
Нашли и находят все время. В церкви, у которой спилены кресты, было в Иркутске.
Поэтесса и переводчик Рамути Скучайте. По данным Литовского центра исследований репрессий и сопротивления, только в первые годы массовых депортаций были расстреляны и вывезены в Сибирь 23 тысячи жителей республики. Первые ссылки были особенно тяжелы физически. Последующие, уже после войны, для многих непереносимы морально, потому что тогда удар был нанесен на основу литовского общества – крестьян, сопротивлявшихся вступлению в колхозы, рассказывает директор центра Берутя Борускайте.
Первые годы были самые тяжелые. Смертность до 10%. Сперва младенцы, маленькие дети и старики. В 49-м уже меньше, около 5% умирали. Люди уже знали, что их ждет. Просто взяли с собой больше вещей, теплую одежду.
Депортация обескровила литовскую нацию.
Да, дети, которых выслали, потеряли привычный образ жизни. Когда они возвратились, им очень было трудно в Красноярском крае. В паспорте эта отметка, и все, родились не там, где нужно. Слой интеллектуально был обокран, и разрушали семьи. Родина не приняла как мать, а как мальчика. Их усадьбы уже обжиты. Они очень трудно цеплялись для новой жизни. И что оказалось? Больше, чем 61% местные коллаборанты, которые участвовали в этих высылках, умалчивало, что коммунисты, комсомольцы, административный местный актив участвовал очень усердно. Солдаты не забирали то, что оставляли люди, когда их увозили из дома, а забирали местные, просто пользовались этим добром. Жадность двигала сосед соседа, ждал, пока увезет и потом заберет. собирать, что осталось. Еще другое, очень неприятный для литовцев, сколько должно было депортировано, так этот план в Латвии и Литве был перевыполнен, а эстонцы минус. Они вывезли меньше, чем требовалось.
На данный момент сколько бывших ссыльных в Литве насчитывается?
Есть две организации, многочисленные, но уже большинство, третье поколение, те, которые были взрослыми, когда их высылали, их уже нет. Одна организация 5000, другая меньше. Большинство в Вильнюсе, в Каунасе, в Клайпеде, Шиулей.
Эти люди обладают мудрым миролюбием.
Это правда. Только с вопросом, за что мы терпели? Никакой мести. Конечно, они никакого ответа не ждали. Они чувствовали, что есть какая-то вина, так если ты не виновен, так почему ты так терпел?
Это вопрос судьбы даже.
Редко, которые хотели узнать, кто подписал единицы.
Как сами признаются, выжили во многом благодаря вере.
Вере и контакты с окружением. Там буряты были или русские. Сама была недавно в Якутске, и там очень тепло воспоминает литовцев.
Рассказывала директор Центра исследования сопротивления жителей Литвы Берутя Бурускайте.
Вы слушали репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирины Петерс по случаю годовщины начала депортации в странах Балтии в 1941 году. Общего между случившимся в 1968 году и в 2014. Карл Страх, это сотрудник гуманитарной организации «Человек в беде», считает, что можно сравнить оккупацию странами Варшавского договора Чехословакии и аннексию Крыма России. Об этом он снял короткий документальный фильм под названием «Нам тоже помогали». Этой фразой автор характеризует причины, по которым в Советском Союзе в 1968 году и в России в 2014 было принято решение ввести войска на территорию другого государства. Фильм начинается с архивных кадров, снятых на улицах Праги и других городов во время ввода войск, а заканчивается любительскими съемками переброски в Крым дополнительной военной техники, танков и вертолетов. Эти кадры сопровождаются признанием Владимира Путина, который он сделал в фильме «Крым. Путь на родину». Цитирую, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму были переброшены спецподразделения Главного разведуправления России, силы морской пехоты и десантники. Конец цитаты. Карл Страх это объясняет выбор материала для своего фильма.
Эти кадры мы использовали для того, чтобы показать, насколько бессмысленна и абсурдна дискуссия о том, были или не были в Крыму военнослужащие российской армии. Ведь об этом открыто говорит сам президент России. Поскольку этот фильм предназначен для широкой общественности, а общество получает информацию о происходящем, в том числе и из заявлений наших политиков, я надеюсь, что фильм станет им определенным напоминанием. Политикам, обращая внимание на наш исторический опыт, необходимо дать принципиальную оценку тому, что происходит всего в чуть более 1000 километров от нашей границы. Ведь еще в прошлом году мы были свидетелями релятивизации неточных ответов. Этот фильм – обращение к политикам, так как современная Россия представляет угрозу демократической Европе и приходится оказывать этому сопротивление. Вторая часть нашей аудитории – чешское общество. В начале украинского кризиса оно постоянно сомневалось, стоит ли нашей стране поддержать санкции, есть ли на территории Украины российская армия. Помимо этого, некоторые слышали заявления, в основном депутатов коммунистической партии, предлагающих не ориентацию на Запад, а возврат к прошлому, ориентацию на Восток. Удивительно, что участие общества эта риторика находит отклик, вопреки имеющемуся у нас историческому опыту и нелегкому пути освобождения от присутствия советских солдат.
В фильме вы проводите параллели между случившимся в 1968 году и в 2014. Почему вам кажется возможным сравнивать эти отдаленные друг от друга события?
Мы не утверждаем, что между событиями 1968 года и происходящим на протяжении уже более года на Украине можно поставить знак равенства. В то же время ряд параллелей с нашей точки зрения очевидны. Главное из них состоит в том, что, как и в 1968 году, на Украине, на территории другого государства, сегодня появились чужие войска, посланные из Москвы. В 1968 году речь шла о советской армии, сейчас речь идет о российской, однако и в том, и в другом случае мы можем констатировать грубое нарушение международного права. Это с одной стороны. С другой, этот акт агрессии сопровождается массивной пропагандой. В 1968 году оккупационное радиовещание объявило, что есть угроза фашизма, исходящая с Запада, что фашизм поднимает голову, и все в таком духе. Те же слова мы слышим сейчас. Их вовсю транслируют прокремлевские СМИ.
Почему вы решили снять этот фильм именно сейчас? Крымские события остались в прошлом. Сейчас намного более актуальной проблемой остается конфликт в Донбассе.
Мы каждый год проводим в Чехии информационную кампанию, названную простыми словами «Против потери памяти». Каждый год она посвящена одному важному событию, случившемуся в прошлом. В этом году в качестве главной темы мы выбрали оккупацию Чехословакии. Ведь после 1968 года, тогда говорили «на время», солдаты советской армии остались здесь на 21 год до бархатной революции. Мы выбрали эту тему в связи с тем, что произошло в Крыму и в других регионах Украины.
Режиссер фильма, сравнивающего события 1968 года и 2014, чешский правозащитник Карл Страхота, рассказывал об исторических параллелях, которые он показал в своем фильме. Вы слушали «Европейский час», радио «Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте радио «Свобода», свобода.орг, в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.